Мы с вами подошли к вопросу, который является одним из тех, что называется, в значительной степени показывающих, мягко скажу, своеобразие западного христианства и православного понимания, и православия, то есть. Речь идет, значит, о первородном, так называемом, грехе. Я уже сказал вам, что и Макарий Египетский, и Василий Великий не употребляли это слово «грех». Но в действительности, если мы обратимся, тем не менее, что в Священном Писании мы находим, так сказать, хотя бы и не прямое, но употребление слова «грех» к той поврежденности, которая характеризует состояние всех людей без исключения. Вот в чем заключается эта поврежденность? Это один из тех важных вопросов, на которые отвечают по-разному. Поэтому не удивляйтесь, что и то, что я вам сейчас скажу, это будет, конечно, не полнота картины. Я думаю, что по догматическому богословию вы с этим должны ознакомиться более подробно. Но скажу только кое-что, как мне кажется, наиболее, что ли, существенным, поскольку наш курс все-таки курс апологетики, а не догматики как таковой. Так вот, если говорить, так сказать, о понимании этого греха, в чем тут дело? Откуда произошло вот такое различие в понимании его? Термин «первородный грех» был введен западными богословами для обозначения как личного греха Адама и Евы, так, как, например, сейчас уже в современном католическом катехизисе, и для обозначения тех последствий, которые проистекли из этого греха. Это уже сейчас. Но основное понимание, которое связано с первородным грехом, на Западе носит именно характер виновности всех, участие всех людей в виновности за личный грех прародителей, виновности перед Богом. Вот эта виновность – это понятие вины, это понятие, я бы сказал, связанное с тем, что грех Адама не закончился на них самих, виновность, вернее, за грех не закончилась на них самих, а продолжается и дальше, является, пожалуй, такой отличительной и наиболее существенной чертой, характеризующей, в частности, католическое богословие, но не только католическое, и протестантское. Вот. При этом ссылаются, конечно, на известные слова апостола Павла, что единым человеком грех в мир вошел, и грехом смерть, и так и смерть во всех людей вошла. Так вот, что по этому поводу нужно сказать? Я, может быть, процитирую сначала из католического катехизиса, может быть, ну, совсем немного, поэтому не удивляйтесь, да. Вывод из всех, так сказать, рассуждений вот такого характера таков. Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца. Это говорит католический катехизис в отношении того, каким же образом эта виновность первых людей распространяется на все человечество. Мне представляется, что здесь католическое богословие загнало себя в тупик. Чем? Потому что утверждается мысль, совершенно не соответствующая многим указаниям, прямым указаниям Священного Писания. Именно мысль какова? Что потомок или потомки могут быть виновны за грехи своих отцов. Виновны. Вот в чем, так сказать, основное. весь вопрос, могут или нет. Западные богословы сказали, да, виновны. Каким образом? Все были в Адаме. Утверждается так. Что такое «все были в Адаме»? Если подразумевать, что подразумевать предсуществование душ, то есть сознающих сущностей, то католическая церковь не может это утверждать. Пятый Вселенский собор решительно отверг эту идею предсуществования душ. Если же самосознающих личностей не было, естественно, всех, то есть душ всего человечества не было в Адаме и Еве, то тогда как понять, что они оказались виновными за то, что совершили первые люди? Остается одно – тайна, которую мы не можем понять. Действительно. Потому что утверждается вещь, которую принять просто невозможно. Об этом пророк Иезекииль очень хорошо пишет. Я еще буду вам как-то это зачитывать. Не знаю, сейчас у меня есть или нет. Ах, да, есть. Он так пишет, пророк Иезекииль. «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего?» И отвечают. «Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Ефрем Сирин, рассуждая по этому поводу, говорит, не осудят одного за другого. Я даже слышал так, что нашелся такой священник, к которому пришла женщина и попросила поисповедаться за своего мужа. Когда он сказал, как вы можете, она ответила, да я знаю все грехи его батюшка. И он не согласился. Говорит, нет, пусть сам приходит. Представляете, какой ужас. Жена не смогла поисповедаться за своего мужа. Ай-ай-ай. Да, я шучу, понимаете. Да, так вот, все это все прекрасно понимаем. Нельзя, конечно, обвинять потомков за грех прародителей. Но вот эта идея вошла. Вошла она почему? Исходя из неверного понимания некоторых мест Священного Писания. Вот. И отсюда они загнали себя в тупик. Как понимать, ну, можно сказать, с нашей точки зрения, что это за первородные повреждения и как это совершилось, что же вошло в конечном счете? Вот. Ну, первое, что первородным повреждением, тот, который в наших догматических книгах все-таки именуется первородным грехом, является не грех Адама, а то, что произошло в результате, то есть последствия личного греха. Последствия. Грех прародителей – это прародительский грех, это их личный грех. А вот что произошло в результате его – вот это серьезно. В частности, произошло и то, что стало называться первородным грехом. Это то, что в Библии названо «кожаные одежды». Одежды кожаные. Помните, Бог дал им одежды кожаные. Исследователь этого вопроса, священник Кремлевский, писал, «При этом ясно, что грех Адамов не отождествляется Церковью с первородным грехом, а считается лишь причиною последнего». То есть сам Кремлевский первородным грехом называет грех личный, грех Адама. Вот. Грех Адамов не отождествляется с первородным грехом. То есть это их личный грех. Вот. Вот. И этот грех Адама считается лишь причиной первородного греха. Целый ряд мыслителей, целый ряд святых отцов решительно отвергают ответственность потомков за личный грех прародителей. Решительно отвергают. Вот. Например, преподобный Максим Исповедник пишет, «Ибо два греха возникли в праотце нашем. вследствие преступления божественной заповеди, один достойный порицания, а второй, имевший причину первую, не могущий вызвать порицание. Первый – от произволения, добровольно отказавшегося от блага. Это личный грех родить. А второй – от естества, от природы, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия. Видите, он называет, хотя употребляет эти понятия греха, но говорит, что личный грех – да, он достоин порицания. А то, что произошло вследствие этого личного греха, это не вызывает порицания, то есть не является грехом, грехом в том смысле, за который человек несет ответственность. Преподобный Иоанн Дамаскин также подчеркивает негреховный характер того первородного повреждения, в котором все мы находимся. Он пишет так. «Естественные же и беспорочные страсти». Под страстями беспорочными он называет это все то, чем связана наша жизнь и с чем соприкасаемся. Это и потребности наши, телесные, душевные, и страдания, которые проистекают из отсутствия удовлетворения этих потребностей. Все это он называет беспорочными страстями. Так, и вот он говорит, естественные же и беспорочные страсти – суть, не находящаяся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления. Как, например, видите, перечисляет. Как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобные, что по природе присуще всем людям. Это он называет беспорочными страстями. Беспорочными, то есть те, за которые человек нисколько не отвечает. Это естественная немощь, если хотите даже, человеческой природы, возникшая вследствие греха Адама. Вот. В чем заключается, значит, как суммирует, вернее, вот то повреждение, или я бы сказал, суммирует совокупность всего того, что связано с повреждением природы, преподобный Максим Исповедник в трех основных вещах. Он говорит, это страстность, то есть страдания. Вот эти естественные страдания, которые проистекают в нашем теле, если хотите, душе, когда они не имеют естественного удовлетворения. Тленность. Тленность связана, опять-таки, с чем? В частности, со старением человека, болезнями. И смертность человеческого естества. Вот эти три вещи – страстность, то есть страдательность, тленность и смертность – они относятся к природе человека, то есть к ее поврежденности, так? Так сказать, носит конститутивный характер, вот, а не к его духовно-нравственному состоянию. От того, что человек смертен, это не значит, что он зол. Так что уж он болеет, он этим не согрешает. А то, что он стареет, он в этом не грешит. Вот в чем дело. Что все эти вещи, они не касаются проблемы или отношений добра и зла. Они вне категории добра и зла. Вот. Это при этом данное повреждение не нарушило и свободы, духовной свободы человека, то есть свободы выбора между добром и злом. Вот. И сама история человечества показывает, насколько широка эта свобода. Мы видим в истории как ужасных преступников, так и величайших святых. И те, и другие при этом были и страстны, и тленны, и смертны. Вы слышите? Все они были подвержены вот этому измененности, природы. Все они были таковыми, но одни оказались сущими дьяволами, если хотите, другие оказались величайшими святыми. Вот. То есть это повреждение не нарушило свободы человека, и оно не касается проблемы добра и зла. Вот это первородное повреждение. Природа наша, говорил Макарий Великий, удобоприемлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией, и для сопротивной силы, но она не может быть преневоливаема. То есть свобода при этом остается. Наши исследователи, богословы, пишут именно то же самое по существу. Например, Филарет, архиепископ Черниговский, у которого догматическое богословие, православно-догматическое богословие очень известное, им пользуются обычно все, да, писал, что наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием потомков, а не в собственном смысле грехов. Это очень важно. Поскольку грех в собственном смысле, понимаемом, по понятию самого откровения, есть свободное нарушение закона, заповеди. Вот грех – это свободное нарушение заповеди. А в данном случае это повреждение именуется грехом только, ну, так сказать, в переносном смысле. Это очень важно, друзья мои, понимать, чтобы не перепутать очень, очень существенных таких вещей. Грехи, то есть людей, обусловлены их свободной волей. Другой исследователь этого вопроса, священник Бургов, пишет, просто я их цитирую, потому что они очень, ну, хорошо, ясно пишут. Осуждение за первородный грех нигде не отождествляется с вечной духовной смертью, как следствием и наказанием личной греховности. Духовную смерть причиняет грех, содеянный свободным. Люди называются духовно мертвыми по причине личных своих грехов и преступлений закона. Один из современных, таких наиболее, может быть, значительных таких богословов, протоиерей Иоанн Мейндорф, делает такой вывод. Таким образом, налицо несомненный консенсус в греческой, патристической и византийской традиции. Оба предания отождествляют наследие грехопадения с наследованием, по сути дела, смертности, а не греховности. Смертности, а не греховности. Вот. Поэтому, еще раз повторяю, православное понимание первородного греха решительно отметает ответственность потомков, то есть всех нас, за грех прародителей. Вот. Но повреждения, происшедшие из греха прародителей, рассматривают как наследственные, распространяющиеся на всех. Есть одно, правда, некое, даже не «но», а некое замечание, что мы, когда согрешаем, то тем самым мы фактически соучаствуем в грехе наших прародителей. Соучаствуем. И этим самым, если хотите, даже показываем, да, что мы избираем. То есть мы, так сказать, убеждаемся, в конце концов, в том, что почему мы являемся таковыми. Это очень важно. Вот тот же Кремлевский, которого я упоминал вам, на основании изучения отцов церкви первые 4 столетия приходит к такому выводу, причем окончательному выводу. Что касается восточных отцов церкви, то в суждениях их нет ни малейшего намека на переход первого греха Адама на всех людей. Хотя мысль об общем тлении всех в Адаме выражена у них со всей определенностью. Правда, у них можно встретить выражение в том смысле, что все люди рождаются под грехом Адама. Но грех амартия а не согласно учению апостола Павла, понимали в смысле греховного расстройства человеческой природы, в смысле царствующего в человеке по апостолу закона греховного, а клятву Адамову понимали в смысле совокупности всех тех бедствий духовных и телесных, которым подвергся весь род человеческий вследствие падения прародителей. Эти суждения восточных отцов о том, что все люди рождаются с амартио, то есть грехом или греховностью, подражательное западное богословие поняло превратно. И, наконец, в лице Августина совершенно исказило, начав учить о переходе на всех именно первого греха Адамова. Но, повторяем, такой мысли не высказывал ни один из восточных отцов, как не встречаем ее и в Писании. Вот, у него есть специальная работа «Первородный грех». Вот это очень, так сказать, важно. Нужно еще обратить, может быть, еще раз сказать, что первородные повреждения, в отличие от личного греха, не может быть изменено, не может быть исцелено, если хотите, ни крещением, ни покаянием, ни причащением, ни подвигами. Величайшие святые оставались смертными, тленными и подверженными страданиям. Афанасий Великий пишет: «Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи». Вот это наше состояние, которое мы сейчас называем естественным, оказывается, оно не может быть изменено даже праведной жизнью, даже покаянием. Все эти три основные характеристики, они так и остаются присущими нам. Вот, кстати, почему потребовалась жертва Христова. Но об этом будем говорить позднее. И еще одно понятие, которое связано также с грехом, это понятие так называемого родового греха. Лучше бы говорить, так и в случае первородного, тоже родовое повреждение, а не родовой грех. Потому что и здесь мы сталкиваемся с тем же самым. Именно, что никакой ответственности человек не несет за него. Но что это такое? Вот первый грех, повредивший, так сказать, конституцию природы нашей, сделавший ее смертной, тленной и страстной, он характеризуется тем, что не связан с категориями добра и зла. Он не связан, если хотите, сам по себе со страстями. А ведь мы-то что наблюдаем? Что все мы греховны, что рождаемся уже со страстями, в смысле греховными даже страстями уже. Во всех уже есть этот корень. Так вот, вы знаете, вот возникла необходимость все-таки разделить эти понятия, понятие первородного и понятие родового, разделить. Потому что понятие родового греха, оно как раз и касается вот другой стороны, именно возникновения в человеке уже страстей греховных. Как они возникают в душе человека? Откуда они проистекают? Нужно прямо еще раз напомнить, что именно первый грех прародителя явился источником и личного греха, и первородного повреждения, и вот того, о чем мы говорим сейчас, будем говорить, родового. Что здесь, так сказать, здесь важнейшим является? Что такое родовая поврежденность? Это вот те болезни уже духовного порядка, не душевного, не психические, речь идет не об этом, а те болезни духовного порядка, которые, оказывается, могут наследственно передаваться. Оказывается, могут передаваться. очень важно зафиксированный, так сказать, факт истории, всей истории, как передаются телесные особенности отцов детям, как передаются особенности характера, особенности психики. Так передаются и духовные особенности, но не только особенности, передаются и болезни. Есть наследственные болезни? Что за вопрос? Ну, конечно, есть. Болезни тела, болезни психики. И почему мы поставили точку? Нет точки, а запятая, оказывается, могут точно так же передаваться наследственно и духовные болезни. Что подразумевается под духовными болезнями? Под духовными болезнями, разумеется, те страсти, которые, если хотите, вскармливаются человеком. Вы же, наверное, помните же хорошо из по нравственному богословию, что грех в личном плане, он же, ну, не сразу он возникает. Он сначала прилог, помните там, то есть, ну, возникает какая-то мысль, затем происходит сочетание, так сказать. Человек начинает, может быть, с этой мыслишкой, начинает возиться в своем уме. Вот. Соединение. Человек уже, кажется, совсем уже с ней, так сказать, с этой мыслью весь, так сказать, соединяется и начинает жить прям ею. Вот это вот приводит человека, в конце концов, к чему? К тому, что он весь охватывается, может охватываться этой греховной, порочной, так сказать, мыслью. И в конечном счете она может привести к тому, что человек часто, который осуществляет уже эту мысль на деле, и часто повторяющий это дело, уже заражается настолько, что это становится его страстью. То есть страстью, болезнью. Слово «страсть», повторяю вам еще раз, страдание. Болезнью его становится. Понимаете ли дело? Например, сребролюбие. Вот это алчность. Алчность. Болезнью становится. Помните историю «Скупой рыцарь», да, умирающий на сундуке с золотом, да, от голода. Вот так, вот страсть. Видите, вот это вот, когда появляется уже у человека страсть, то есть уже болезнь, это уже болезнь, потому что приносит ему уже страдания. Вот это опасно. Слышите, вот это опасно. Почему? Болезни духовные передаются. Почему передаются, интересно? Надо же все-таки понимать ту простую вещь, что наша наследственность, так сказать, наш геном, наши гены, да, они же не просто телесны. Почему-то вот действительно материализм в этом отношении ужасен, который все свел к чистой материальности и биологии. Да нет же! Наследственность обуславливает появление нового человека, в котором есть не только тело, но и душа. И душа, и дух. И поэтому наши вот эти страсти, они, оказывается, влияют самым действенным образом на наш геном, то есть на совокупность вот этих наследственных характеристик человека. Оказывается, ген – это тоже духовно-телесная вещь, а не просто телесная, не просто биологическая, духовно-биологическая. И поэтому страсти, они являются своего рода тем материалом, или, я бы сказал, той болезнью, которая, оказывается, присасывается или входит, изменяет нашу генную систему. И поэтому это передается нашим потомкам. Вот это в высшей степени, так сказать, важно знать. И как жалко, что наша вот наука современная, я не знаю, может быть, они исправятся, по крайней мере, они говорят о передаче телесных и душевных, и психических, так сказать, болезней, будем говорить, страстей, поскольку человек страдает от этого. Но пока еще молчат о духовной стороне – это в высшей степени важно. Алчность, гордость, да, вот такие вот вещи. Они страшная зависть, когда человек охвачен. Не просто так сказать, мы все завидуем, мы все горды, мы все тщеславны. Вы слышите? Все мы. Только, к сожалению, мы по-разному это видим, подчас не видим это в себе. К сожалению, на самом деле у всех есть. Но я говорю не о грехах, когда я почеславился, похвалился, что я лучший в мире. Да. Ну, дурак, он и хвалится, естественно. Так? А когда это станет его страстью именно, когда он живет этим весь, только и ждет этого, больше ему ничего на свете не надо. Страсть – это опаснейшая вещь. А они уже, оказывается, тогда меняют нашу наследственность, вот эту духовную сторону нашего генома. И тогда родители передают детям эти вещи. Я сам наблюдал, видел однажды мальчишку, которому года 3 или 4. Он был такой невероятно жадный. Все хохотали просто над ним. Но он-то сам не понимал этого. Но невероятно просто это была жадность у него. От кого, не знаю, от родителей или от дедов. Да. Большей части говорят, через поколение это сказывается. Да, но неважно. Главное, что переходит. Так вот, вот эти страсти, если они затем продолжают культивироваться, то есть ими продолжает жить и потомок от отца к ребенку, и дальше, то в конце концов это может стать характеристикой рода. Вы слышите? Характеристикой всего рода. Это ужасно уже. Вот это есть родовой грех. Теперь понятно, что такое? Рождается ребенок, который еще ничего не знает, не понимает. Он уже весь в этой страсти. Он еще, он не виновен в том, что он родился с этой страстью, с этой болезнью духовной. Да, он не виновен, но он потом подрастет, он затем начнет понимать, и вот здесь-то ему предстоит борьба куда хуже, куда труднее, чем тем, у кого этой страсти нет. Он с этой страстью должен будет бороться. И неизвестно, как она его накажет. Собственно, каждая страсть наказывает человека. Вот. И здесь у него предстоит очень большая борьба. Как страсти переходят из поколения в поколение, то же самое, оказывается, относится и к тем положительным свойствам, которые воспитываются человеком, которые приобретаются подвигом человека. Оказывается, они точно так же они наследуются и передаются. Вот. Недаром вы, наверное, обращали внимание, что множество житий святых начинается с более-менее стандартных слов, от благочестивых там, родителей. Вот. Это постоянно, довольно часто мы можем читать. И видеть. И это не случайно. Не случайно, потому что это замечено. Это факт, который налицо. Святитель Григорий Ниский писал: «А раб удовольствий, необходимые потребности, делает путями страстей». Посмотрите, как появляется вот то, о чем мы с вами говорим. «Вместо пищи ищет наслаждение чрева. Одежде предпочитает украшения, полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чада рождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутства». Вот, оказывается, откуда вошло оно. Это передается как через наследственность нашу, через непосредственно через рождение ребенка, также передается через воспитание, потому что страстный не может воспитать бесстрастного. Вы сами понимаете. Когда родители только и говорят о деньгах, и больше ни о чем, то дети воспитываются, конечно, в этом же духе. На моих глазах, как одна мамаша дает сынку своему, не знаю, 4-5-летнему, чего-то такое, никому только не дави, смотри, не давай никому, своим товарищам, ешь только сам, смотри. Прошло лет 25. Я смотрю эту мамашу, и ее сынок попросил удалиться от него и не мешать им жить. Он же привык к тому, что только себе, никому не давай. И она уехала, пролила море слез и живет сейчас одна. Сыну она также не нужна, как были не нужны ее маленькому сынишке, его сверстники, ребята, с которыми сказали: ты поделись, не ешь сам, что ж ты, дай другим-то. Правда? Нет, ешь сам, никому не давай. Теперь на себе испытывает плоды. Вот сейчас, настоящее время. Так что и, значит, происходит это и через рождение, передача страстей, так, и через, естественно, воспитание. Феодорит Кирский, святитель, пишет: «Все происшедшие от Адама получили в удел смертную природу. А такая природа имеет много потребностей. Она нуждается в пище, питье, одеянии, домах и разных ремеслах. Эти потребности часто порождают безмерность страстей, а безмерность порождает грех». Понятно, да? Так вот, видите, почему приходится выделять вот это, так сказать, ну, в отдельную струю, что ли? Родовые грехи бывают, они разные. Они разные же бывают. Вот. У кого это действительно алчность, у кого это тщеславие. Разного направления. Они имеют свою, так сказать, особенность. Почему и называются родовыми грехами? Это первое – родовой грех. И второе – чтобы отделить от первородного, то есть который вне вот этих моральных категорий стоит, вне моральных. Смертность не оскверняет человека, не делает его из-за того, что он смертен, грешным или негодным и так далее. Вот. А вот родовой грех уже, если человек дает ему проявляться, если не борется с ним, то, конечно, это для человека приносит неисчислимые страдания. О том, какова сила этого родового греха, наверное, все мы знаем, на себе испытываем. Но об этом очень красочно, я бы сказал, сильно пишет апостол Павел. Вот, в частности, в своем послании к римлянам: «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Блажен он все-таки что ненавижу, делаю. Ужасно, когда что происходит? Когда человек уже не ненавидит, а делает это своим, жаждет этого. Он действительно свят был, что когда говорит, что делает то, что ненавижу. И он говорит: если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Видите, сила этого родового греха может быть очень большой. И действительно, здесь можно только посочувствовать этому человеку. Но, повторяю еще раз, свобода выбора, свобода желания добра или зла у человека остается как таковой. И он может бороться с этим. Он не виновен, еще раз вам повторяю, в том, что он родился с таковой страстью. Да, но он будет виновен, если он не будет бороться с этим. Вот тогда это будет беда. Потому что тот, кто борется, тому Бог может помочь. Тот, кто не борется, а кто признает это законом в своей жизни, для того это будет беда. Тот же Григорий Ниский писал: «Как преемством, принадлежащего каждому роду, продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть тоже с рождающим, как от человека рождается человек, от страстного – страстный, от грешника – грешный». Макарий Египетский: «Вошедший в душу грех, овладев ее пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку и предубеждение с младенчества в каждом возрасте, воспитывается и учит худому». Святитель Игнатий Брянчанинов: «Пришедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, с природным добром, что природное добро никогда не может действовать отдельно, без того, чтобы не действовало вместе и зло. Отрава проникла во все члены, во все силы и свойства души, поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум». И дальше он интересно в письме что пишет. Очень важно на это обратить внимание. «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Помните это и укрепляйтесь». Ух, какая взаимосвязь сильная! Процитирую вам еще одну мысль Кремлевского, с которой он предупреждал очень многих. «Церковь осуждает, как тех, кои выводят все грехи из наследственного принудительного влечения, то есть я не виновен, никуда не денусь, так и тех, кои отвергают определяющее влияние природного расстройства на происхождение всех грехов». Нельзя думать, что мы полностью, как автоматы, уже настроены на грех тот или иной. Также нельзя думать, что и будто бы нет никакого влияния на нашу природу. Кстати, вот в связи с этим одна женщина подошла ко мне и после публичной лекции спрашивала, что ей делать с сыном. Он, так сказать, оказался подверженным вот этим противоестественным своим наклонностям. Так? Она говорит, что с ним делать? Он мне отвечает, сын. Сын отвечает: если я таким родился, значит, так Бог меня родил. Но вот я не знаю, что ему сказать. Меня, значит, так Богу угодно. Слышите? О! Молодцы какие! Наш ум, да чего же ловкий! Всюду найдет себе оправдание. Значит, так Богу угодно. Я говорю, ну вы ему ответьте, сыну, пожалуйста. Некоторые рождаются с ярко выраженной клептоманией. Клептомания – это, знаете, страсть к воровству. И ответьте ему. Значит, если Бог так устроил, он родился, значит, надо и воровать. Пусть попробует. Да? Значит, вором надо быть. Это что за подход такой? Что за дикие вещи? И я все это валить на Бога? Бог виноват, да? Коли я такой родился, значит, мне уже это и позволено. Но она, кстати, обрадовалась этому примеру с клептоманией. Да, не знаю, уж будет разговаривать. Ну, конечно, ничего это не поможет. Потому что явно это самооправдание и больше ничего. Коль я родился таким, что же еще? Да ничего подобного. Хотя мы с ними рождаемся, с этими болезнями. Кстати, все мы рождаемся с своими болезнями. Вы слышите? Только у некоторых, некоторые эти духовные болезни проявляются очень сильно. Некоторые ярко выражены бывают. Но, в общем-то, у нас все есть. У каждого человека полный мешок, полный набор, вся таблица Менделеева, включая и те элементы, которые еще не открыты. Все в нас есть. Чем мы отличаемся друг от друга? Только одним. Вернее, двумя. Первое – видим это в себе или не видим. И второе, осуждаем ли мы это, и боремся ли мы с этим или нет. Поэтому тот, кто не видит в себе ничего, это бедный человек. Повторяю еще раз замечательное высказывание Петра Дамаскина, который говорит: «Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской». Первое, первым видением. А почему об этом приходится часто говорить, друзья мои? Все чаще видишь, все пишут о чем? О том, что как душа воспаряет к Богу, какие благодатные наслаждения мы получаем, какая красота предстает перед нами. Вы знаете, это удивительно. Причащение открывает нам все, я не знаю, и восторги, и чего только нет. То есть все время какой-то гедонизм духовный. Интересно, о каких наслаждениях думает тот, который захлебывается, уже тонет? Первый признак действительно того, что человек стоит не на том пути, это вот эти все восторги, желания, да, сладости и так далее. Все это действительно будет. Действительно все это в человеке, это обязательно это откроется, но только рукою смирения. Только когда человек начнет очищаться от своих грехов. Как человек выздоравливает, какая радость. Представьте себе, тяжело болел и вдруг выздоравливает. Какое ощущение у него совершенно другие. Вот как. А когда человек стремится не к исцелению, а к наслаждениям, то это беда. Святые отцы называли это просто прелесть, прелестность, иначе выражаясь нашим языком. Вот родовая поврежденность, в отличие от первородной, которая необратимо изменила страстность, тленность, смертность, родовая поврежденность может быть исцелена. Вы слышите? Поскольку это болезни, болезни духа, это страсти. Страсти могут быть искоренены правильной духовной жизнью. Это очень важно, о чем мы находим колоссальные примеры, иллюстрации из жизни святых, особенно великих святых. Часто многие из них стали великими святыми из какого состояния? Там из разбойников, я не знаю, из кого. Можно, оказывается. Родовые болезни исцеляемы, духовные родовые болезни. Вот. И это очень важно знать. Меняется человеку в грех не эта родовая страсть, не эта болезнь, а то, как он относится к этой своей страсти, к этим порочным влечениям. Борется ли он с ними или нет? Вот Марк Подвижник пишет. Вопрос. Следовательно, мы по необходимости приняли преступление Адамова, которое есть грех наш? Ответ. Это не есть преступление Адамова, наш грех, но обличение сладострастия каждого. Но и преступление мы не получили преемственно, ибо если бы мы приступали закон по причине преемствования, то необходимо надлежало бы всем нам быть преступниками и не быть обвиняемыми от Бога, как поступающим по необходимости. Ныне же это бывает не так. Это преступление, то есть грех, происходит не от необходимости, но от сладострастия. Вот о том, что все люди рождаются с наследственными вот этими страстями, если хотите, или грехами, об этом, в общем, свидетельств очень много. Причем особенно ярко и сильно они проявляются в первых, видимо, 3-4 поколениях. Ну, если они не ведут дальше подобный же образ жизни, то тогда это будет и без конца продолжаться. Но если они как-то все-таки с этим борются, стараются жить, то проявляется особенно сильно в первых 3-4 поколениях. Вот. Но если не борются, то действительно это может стать устойчивой чертой всего рода. Недаром в Псалме читаем: «Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится». Кстати, в древнем мире уверенность в том, что человек, так сказать, ну, рождается со свойствами, зависимыми от того, что делали родители, это было очень широкое. В частности, даже вот что было, что человека незаконно рожденного или рожденного от родителей, совершивших тяжкий грех, постигнут какие-то несчастья. Даже так были уверены. Вот Теревенский, может быть, вы помните, знаете, составитель такого фундаментального, очень интересного труда «Иисус Христос в документах истории» пишет: «По господствовавшему тогда у евреев эпохи составления Талмуда представлению, характер и наклонности человека напрямую зависит от того, кто его родители, в каких условиях он был зачат». Вот у древних греков, там, не буду уже сейчас приводить, так сказать, как они в этом были убеждены. Но в самом Евангелии, помните, ученики спрашивали: «Равви, кто согрешил? Отец или он? Родители или он?» Это убеждение было просто всеобщим. Да. Только один человек был изъят из потока родового греха. Человек – Иисус Христос. Причина – с одной стороны, исключительная святость Богоматери, исключительная святость, и с другой стороны, что Он был рожден от Духа Святого и Девы Марии. Не было кому передать, бессеменное зачатие было. Неоткуда было передать это. Сама же она отличалась исключительной чистотой. Поэтому Григорий Палама пишет: «Христос был единственным, не зачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим». Ефрем Сирин пишет: «Кто отрицает, что Господь носил безгрешную плоть, тот не получит спасения в жизни, даруемой через его тело». И он же писал: «Господь здравою принял ту природу, здравость которой погибла, дабы человек через здравую природу Господа возрастил себе здравость первобытной своей природы». Кстати, хочу сказать, что Макарий Великий говорит сразу о всех трех категориях грехов. Это стоит обратить внимание. Он писал: «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен же будешь бороться со своею природою, первородным повреждением, с прежними нравами, личные грехи, и с тем навыком, который тебе прирожден, родовое повреждение». Вот, оказывается. Вот. И очень важно еще раз напомнить, что родовой грех и эти вещи – это не рок. Это не рок. Это то, с чем мы все-таки властны. Властны бороться. И даже должны бороться, если хотите. И это в высшей степени для нас важно. Вот. Ну, вот так, друзья мои. Это нужно иметь в виду. И постараемся эти три понятия греха, да, представлять, так сказать, раздельно. Или лучше сказать, грех-то личный и эти два вида повреждения. Еще раз вам повторяю, что приходится выделять их, эти два вида повреждения, чтобы не смешивать. А это для нас будет очень важно. Одно дело – конститутивное расстройство, не связанное с какими-то нравственными категориями. И другое дело – родовое расстройство, которое связано именно со страстностью греховной, с которым человек может родиться, это может в нем проявляться, и с чем ему придется затем бороться всю жизнь. Поэтому, хотя дальше мы увидим, Христос родился и смертным, и тленным, и подверженным страданиям, однако Он был полностью изъят из потока родового греха. И в этом смысле Он был подобен первозданному Адаму, который не мог еще даже иметь никакого родового греха. Вот так.